Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И сегодня воскресный вечер у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Особливо всех поздравляю Татьян с днем их ангела.
Ну, можно еще и Нин добавить, который послезавтра празднует свои
именины. Ну, вообще, да, так, именины. Упреждая. Да, хорошо. Так что Нин тоже поставлю.
Люблю свои грехи, привык к ним, но умом понимаю, что надо с ним бороться. Но как преодолеть эту любовь к греху?
Вот ответ мы находим в конце Евангелия от Иоанна. Когда Господь спрашивает Петра: Петр, любишь ли меня? Только любовью ко Христу, если она станет больше, чем любовь к греху, это можно победить.
Но возлюбить Христа всем сердцем, всей душой, всем помышлением, это требует времени. А грех-то он тянется с нами с детства и все время нас утаскивает к себе обратно.
Если я в курсе, но другого способа победить любовь к греху, его нет, так сказать, в природе.
Когда человек говорит, что я люблю Христа, но отказаться
я в это верю.
Привычки не могу.
Ну, значит, недостаточно.
То есть это говорит о том, что человек еще не настолько любит?
Ну вот, если войти из разговора о высоком в область низкого. Вот человек курит. И тем самым сокращает свою жизнь. Не 100% людей, так сказать, сокращает этим свою жизнь. На некоторых так убийственно табак не действует. Но вот большинство все-таки. И вот врач говорит: все. Либо вы умрете через некоторое время, либо бросаете курить. Привычка сильная. Но если сама жизнь для человека представляет большую ценность, чем то удовольствие, которое он получает от курения, он бросит, если хочет пожить. Потому что я встречал людей, которые бросали курить в очень уже почтенном возрасте, когда это уже становилось опасным, реально. Вот, значит, да, привычка, да, огромное желание, да, мания. Ну, вот если есть любовь ко Христу, и еще вера, конечно. Потому что некоторые люди, когда им говорят, что вот курение там вредно, но они как бы смеются и, в общем.
Нет, обычно соглашаются, да я знаю.
Нет, обычно да, но некоторые как-то посмеиваются. И это, там раньше смеялись так, говорили, что капля никотина убивает лошадь. Вот, так смеялись, я помню, вот во времена моей молодости.
Но я же, говорит, не лошадь.
Да, чего там бояться? Всякое, но вот про лошадь часто говорили. А я подозреваю, что это из какого-то кинофильма идет. Потому что так вот. Тогда рекламы не было, и, в общем, все такие слоганы брали люди из кинофильмов. Вот. А теперешние приводят в пример каких-то людей, например, Уинстона Черчилля, который дожил до преклонных лет, выпивая виски по бутылке в день, а то и по две, и выкурю там сколько-то сигар, сколько не помню. Вот, говорит, вот и страной управлял, и прочее, прочее. Ну вот.
Но оправдания люди умеют придумывать. Это.
Ну, да, в общем, и незачем. Ведь никто ж не заставляет человека не веровать во Христа, не веровать в то, что капля никотина убивает лошадь. Это свободный выбор человека. Его вера, его любовь.
И вот борьба со грехом – это и есть проявление любви
и веры
во Христу.
Вера в то, что это возможно победить с помощью Божьей. И любовь ко Христу, зная, что, если так говорить человеческим языком, ему это неприятно. Потому что человек, когда любит другого человека, он старается не делать то, что ему неприятно.
Спасибо, батюшка. Есть первый звонок у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Нету. Ошибка вышла.
Ну, видно, очень издалека никак не пробьется к нам вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Меня Дмитрий зовут. Алло.
Алло, Дмитрий вас зовут. Это мы усвоили.
Дмитрий. Просто я и на картинку смотрю, и пытаюсь слушать, извините, волнуюсь очень.
Да, это очень страшно с нами разговаривать.
Да, ну, действительно, вот есть такое.
Конечно, что вы. Я представляю, в каком вы сейчас ужасе.
Ну, не совсем так. Но это трепет имеет место быть.
Нет, в каком? Я имею в виду в небольшом.
Да, да. Так и есть. Ну, с праздником вас, батюшки. Вопрос у меня такой. Я к вере православной, так вот по воле Господа, пришел через человека, который сам из старообрядцев. И он достаточно деликатно, но тем не менее, сами понимаете, пытался меня убедить в истинности вот их позиции. Я сейчас хожу в церковь единоверческую. То есть где идет по старому чину служба. Но, тем не менее, все эти приходы, они в РПЦ. Ну и вот, так сказать, своим умом и сердцем, сочетая эти два явления в нас, я нахожу это правильно. Так мне вот кажется. А вопрос у меня, по символу веры, по молитве, символ веры. В свое время читал протопопа Аввакума, и согласен с той позицией, что он честный человек, но тем не менее заблуждающийся. Но некоторые его рассуждения кажутся мне все-таки весьма аргументированными. Вот, например, такая строчка в молитве.
Дорогой Дмитрий, можно вас перебить?
Да, конечно.
Вы сперва сказали, что у меня есть вопрос.
Да.
А прошло уже 5 минут, мы вопроса никак не можем дождаться.
Сейчас вы его дождете, я же говорил, что волнуюсь.
Очень. Не надо волноваться, вот. Надо начинать с вопроса.
Все, задаю вопрос, отец
да.
Дмитрий. Строчка. «И воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы Человечества», как читалось раньше. Вот здесь мне все понятно. Передел был, то есть изменение, правка «и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и во Человечества». Ничего мне не понятно. То есть воплотился, как я понимаю, Господь от Духа Свята. И Марии Девы в
человечестве. Вам непонятно, а я тут при чем?
А вы не могли бы мне свою точку зрения по этому вопросу озвучить просто?
Вы, а у кажется, меня своей так... точки зрения нету.
Вот по этому вопросу нету своей точки зрения?
Ни по какому. Ну, как? Там бывают какие-то такие вопросы. Ну, например, какой художник больше нравится? Или
да,
там
как, вопрос да. веры у вас.
А вопрос веры я просто транслирую то, что исповедует Русская Православная Церковь. Вы можете взять книги, и учение Русской Православной Церкви, оно изложено, и, так сказать, в разного уровня книгах, начиная от догматического богословия, потому что ваш вопрос по догматике, либо уж совсем простые закон Божий для детей.
Спасибо. Спасибо, что для детей мне писать, Дмитрий. Я просто к вам отношусь с большим уважением.
Ну, Дмитрий, я тоже ничего плохого у вас не могу сказать.
Вот, поэтому к вам обратился с этим вопросом. Нет никакого лукавства, никакого подвоха. Но если у вас нет своей просто личной точки зрения, то...
Нет, а как она может быть? Личная точка зрения, милый Дмитрий, это да. уже ересь.
Нет, я имею в виду, как душа-то вот ваша, какой вариант принимает ближе, нет?
Моя вообще... душа спокойна.
Спокойно.
Да, ну, верую в Святую Троицу.
А у меня бывают смятения. Верую тоже во Святую Троицу, но вот по этому вопросу прям вот смятение. Понимаете, я просто сейчас живу за городом.
А, ну, за городом бывают всякие сейчас... смятения, конечно.
Да,
темно.
Я хожу сейчас.
А?
Извините, перебил вас.
Да ничего, пожалуйста.
И хожу сейчас в церковь, где идет служба по новому чину, понимаете? Когда считается символ веры, ну, мне кажется, что мне непонятны эти исправления совершенно. Просто, ну, непонятно.
Вы умом тоже? Да, так? Очень просто, Дмитрий. Проще, чем пшенная каша на воде.
Так.
Возьмите греческий текст исконный. Потому что никакого русского текста, символа нет, веры не существует. Есть перевод на русский, есть перевод на церковно-славянский.
Да.
Есть перевод, который используется в старопечатных книгах. Но это всего лишь переводы. Возьмите греческий текст, подлинник, переведите сами, все поймете. Что там? Возьмите английский текст, французский, все это есть. Господи помилуй. Что-то вы видите проблему там, где ее нет. Исходник – это греческий текст, причем древнегреческий. Потому что Никео-Царьградский символ веры – это IV век. Тогда еще был, это не современный новогреческий.
Это я знаю.
Возьмите интернетик, клик, несколько пальчиком раз ударите в гугле и получите.
Да грешен, батюшка, не пользуюсь.
Ну, тогда я не знаю, чем вам помочь.
Ну ладно, спасибо, я вас услышал.
Да что там услышать? Например, в старопечатных книгах пишут «Иисус» с одной буквой «И». Но с точки зрения правильного вот перевода, там их две.
Никакого смущения это не вызывает.
Ну, а это вот, же это...
Воплотился от Дух Святой Марии Девы, у меня вызывает смущение, вы знаете.
Ну, это я не знаю. Ну. А через кого же он воплотился, как не через Марии Девы?
От Духа Святого, мне кажется, он воплотился. Мария Дева учеловечился. А вот сын мой Данила, он воплотился.
Я не знаю, как там, не помню, как в старопечатных книгах запятые проставлены. Но в изначальном символе веры запятых не было. И писали все в строку.
Это понятно.
Ну и все, поэтому все, ваш вопрос, это уж, так сказать, продукт культуры 17 века. А никак не исконного вероисповедания.
Нет, никаких там догматических вопросов тут нет, естественно. Я никаких причин-то, в общем, для споров не вижу. Я
так а мы не спорим, просто...
Просто я хотел вот услышать, то есть вы, ну, вы лично как бы и не задаетесь, как бы, да?
Да нет, да. Для меня все в порядке. Воплотился от Духа Святой и Марии в Деву, и вочеловечишься.
И вочеловечишься.
Да и все нормально. У меня ничего не... Как бы, во мне ничего не протестует. Чего вы там находите соблазнительного, я не чувствую.
Ну, значит, это вот мои какие-то...
Тараканы.
Тараканы.
Сочувствую, мой родной.
А?
Сочувствую.
Пожалейте меня еще и помолитесь за меня, пожалуйста.
Да запросто.
Да я понял.
Обязательно.
Пожар. Ладно, спасибо большое.
Счастливо.
Всего доброго.
Один из разбойников, находясь на кресте рядом со Христом, уверовал в него и, прозван благоразумным, вошел в рай. Другой насмехался над ним. А в Евангелиях от Матфея и Луки говорится, что оба поносили его. Как так? Получается.
Разные варианты. может так, подносили сначала оба. Потом один образумился. Могло так быть?
Конечно.
Могло. А могло быть так, что тот человек, который рассказывал это апостолу, ему казалось, что оба поносили, а поносил один. А другой в это время шептал «Помимо Господи, егда приидешь и во царстве твоем». А тому казалось, что и тот поносил. Могло так быть.
Да, у креста стояли Матерь Божия и
Иоанн. Да, остальные никто не стоял. Вот Иоанн Богослов, он стоял. Остальные, он был свидетелем.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте, слушаем
Здравствуйте.
Вас.
Я не слушаю себя в эфире.
Вы не слушаете, а мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мои два племянника повесились. Могу ли я их спасти? Мою причастие поможет им и милость мою.
Понимаете, какое дело? Спасти человека может только Господь. А мы можем только его об этом просить. Вот и, собственно, и все. А вы не можете спасти никого.
То есть, коль случилась такая беда в семье, молимся о тех несчастных и просим, чтобы Господь как-то явил.
Это пожелание. Если хочет, вот тетя беспокоится о душе племянника, может она просить об этом Бога? А почему нет? Может. Дома.
А стоя в церкви?
Да, а церковь наш дом. Но мы не можем принимать приношение за такого человека, окончившись так несчастную жизнь. Мы полагаемся на божественный разум. А просить Бога об этом вполне возможно. Просто мы их как бы не отпеваем. И панихиды по ним не служим, если они не сумасшедшие. Если психически больные, тогда можно. Уже в 500-й раз объясняю, человек психически больной, он невменяемый. То есть ему не вменяется в вину то, что он натворил.
Спасибо. Есть звонок у нас?
Скорее всего, раз они два брата, это в семье есть психическое заболевание. Вот. Скорее всего, не обязательно, может быть, это просто ну, такой пример, не очень хороший старшего для младшего, или наоборот. Вот. А скорее всего, есть.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это, извините за звонок, я хотел бы задать вопрос. Я сам мусульманин, у меня есть жена. И я бы хотел бы взять второй женой русскую, по исламским традициям. Признает ли церковь такой брак?
Нет.
Если это бракосочетание проведено по исламским традициям?
Нет, конечно, это не брак, а с точки зрения христианской церкви это незаконное сожительство. Тем более оно противоречит законам государства. У нас в России многоженство запрещено законом. Поэтому это преступное в смысле закона. Незаконное сожительство. И вот это, ну, даже вы можете за это получить наказание. Я вам никак не мог бы рекомендовать такой путь, потому что в Саудовской Аравии...
Гражданский брак церковь признает, а почему по мусульманским традициям брак не признает?
Нет. Брак мусульман мы признаем как брак. Ничего.
Брак между христианкой и мусульманином.
А, пожалуйста. Дело в том, что мы смотрим на брак как на строительство малой церкви, где отец – священник Бога Вышнего, мать – диакон, помощник ему в этом строительстве, а дети – тот народ Божий, который отец и мать должны вырастить христианами. Расскажите мне, пожалуйста, как мусульманин, который не знает христианства, сможет выращивать христиан? Ну как? Поэтому брак с мусульманином невозможен. И с мусульманкой тоже. Что, разъединилось?
Да, все.
Ну ладно.
На этом вопрос исчерпан. Угу. Отец Дмитрий заметил, что когда кто-то звонит в прямой эфир и просит вашего благословения, вы или молчите, или как-то уходите от ответа. Чувствую, что вам дискомфортно в этот момент. Тогда расскажите, пожалуйста, что такое священническое благословение? Почему вы как-то чувствуете себя не очень хорошо?
Нет, я чувствую себя очень хорошо, но просто, понимаете, дорогой вопрошающий, мы тратим на пустые приветствия, пустые в том случае, потому что они в данный момент формальны. Как я могу благословить человека, которого не знаю, не вижу? Какая-то нелепость. Заочно. Ну, в письме еще можно написать знакомому человеку, Бог тебя благословит там и так далее. Но так, не ведая человека, как это возможно? Поэтому нет, я всегда в полном комфорте нахожусь, когда нахожусь в добром здравии. Вот. А мне очень жалко эфирного времени. И за это время, пока мы тут занимаемся, вот есть такие формы. Здравствуйте, алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Я вас слышу. Я давно хотел задать один вопрос. Меня этот вопрос давно мучает. И вот я наконец-то до вас дозвонилась. Благословите. Господи, да когда же мы начнем-то? И вот такие разгоны, конечно, они вызывают некоторый дискомфорт, потому что мы, поедая эфирное время, не даем возможности задать другому человеку еще один вопрос. Вот наш брат-мусульманин позвонил, а может, брат-баптист позвонит, понимаете, для которого этот вопрос важен. Вот, а он другой раз сможет и не дозвониться из-за наших вот этих всех вещей.
Вот у нас есть следующий звонок.
Алло?
Перейдем к нему.
Здравствуйте. Алло?
Алло.
Слушаю вас.
Там телевизор мешает.
Выключите, пожалуйста, звук у вашего телевизора.
Да-да, меня слышно?
Да.
Вот, батюшка, к вам такой вопрос, благословите.
Поехали.
Алло, алло, меня слышно?
Да, слышно.
Батюшка, благословите. Вопрос.
Вы слышали, о чем мы сейчас говорили?
Да, телевизор выключили.
А до того?
Вот сейчас, слышно?
Нет, а до того слышали, что я говорил? По поводу вопроса, который человек задал по поводу благословений по телевизору. И вы что, в голову ничего не вошло?
Все вошло.
Ну, слава Богу. Переходите к вопросу.
Все. В общем, суть в том, что относительно приходской жизни.
Нет, не суть, а сам вопрос.
Хорошо. Вопрос в том, что вот часто на нашем приходе меняется священнослужитель. И как бы некоторые священнослужители требуют особые отношения, как бы не прописанные канонами православной церкви, к таким таинствам, как как причащению, к исповеди. И как относиться к этому, если священнослужители постоянно меняются, и каждый требует несколько своего?
Я бы посоветовал придерживаться того пути, который вы выбрали для себя. А если возникает конфликт со священником из-за этого, то обратиться к благочинному. Если благочинный не сможет вам помочь, тогда к епископу. И действует так, как скажет владыка. Вот и все. Элементарно.
В молитвах мы просим у Бога исцелить в немощих сущих, путешествовать путешествующим, утешить страждущих. Но неужели Бог без нашего ходатайства не нуждается за нуждающихся людей, сам не будет им помогать? Почему мы должны их, Бога, об этом просить?
Мы ничего не должны, не проси. Никто никому ничего не должен. Все совершенно свободны. Хочешь – молись, хочешь – не молись. Хочешь – веруй, хочешь – не веруй. Хочешь – помогай ближнему и проси помощи у Бога. А хочешь – помогай и не проси помощи у Бога. Это каждый человек, собственно...
Решается.
Не то, там решать-то нечего. Каждый человек исходит из того, как он считает нужным. И все.
Здесь недоумение вызывает именно то, что неужели Бог без нашей просьбы не вступится за нуждающегося, обижаемого?
Но ты можешь себе представить человека, за которого никто не вступится? Что это такое за человек? Который никому не нужен. Это что за человек?
Ну, может, он всех, всем так насолил?
О! Совершенно верно, отец Александр. Давай следующий вопрос.
У нас есть,
да?
В эфире.
Здравствуйте, слушаем вас.
Дмитрий, здравствуй, ведущий. Говорит раба Божия Галина из Челябинска. У меня такой вопрос. Мы уже люди не молодые, но муж принял ислам и стал исповедовать суфизм. Могу ли я за него молиться? Я умом понимаю, что надо мне это принять, но в душе большое непринятие этого. Что мне делать, батюшка? Могу ли, самое главное, за него молиться?
А я не понимаю, если у человека заболела корова, может он за нее молиться?
Ну, можно молиться.
Ну, значит, за корову можно, а за мужа у вас вопросы. Вот это не понимаю. Что важнее, муж, сын Адама или же корова? Вот я даже не знаю, а что так, можно ли молиться?
А там вот написано в молитвах «за всех православных», а он сейчас не православный. Но я поняла ответ. Спасибо вам большое.
Я рад.
Спасибо.
Вот у людей страх возникает, что что-то сейчас я сотворю такое Богу противное, если помолюсь за иноверца.
Да почему? У меня был случай, я лежал в больнице, а у меня доктор был буддист. Пришел, говорит, у нас там женщина нуждается... А что там за звук пошел? Выключили? А, выключили. Ну вот, обратился ко мне, батюшка, у нас там мусульманка, ей нужна духовная помощь. Я пришел, женщина лежит, по-моему, башкирка, так по внешнему виду. Вот, я говорю, здравствуй, милая, что у тебя? Вот там то-то, я уже сейчас не помню. Я говорю, ну хорошо, хочешь, чтобы я за тебя помолился? Очень, говорит, хочу. Я пошел, помолился. На следующий день спрашиваю доктора, ну как? Ну, слава Богу, все наладилось, операция прошла благополучно, и очень, говорю, вас благодарю. Вот, буддист просит христианина. Христианин идет к мусульманке и за нее молится. Что такого-то, я не понимаю. Где? Пусть скажут книгу, где написано, что я не могу молиться за мусульманина или там за еврея. Почему нельзя молиться-то? Другое дело, я иудея, хоть, так сказать, для меня самого драгоценного, не могу на проскомидии молиться, поминать, вынимать из нее частичку, потому что он не член церкви. Это нельзя. Но молиться-то сам я могу.
Когда Господь сказал, молитесь за обижающих вас. Он же не уточнил?
Ну да.
Если обижающий
православный. Какой еврей меня обидит, почему я не могу за него помолиться?
Не просто могу, а обязан.
Бог Но в велик. Данном случае, да, вот если я христианин, конечно.
Есть вопрос.
Но тут вот еще в чем дело. Он может меня обидеть, а я могу не обидеться. В этом случае я не обязан. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый.
Батюшка Александр, добрый вечер. У меня вопрос про мою крестницу. Девушка, 21 год, очень православная, целомудренная, очень такая, знаете, как ангел Божий, прекрасный человек. Она хочет получить образование духовное. Однако, выйти замуж еще при этом мечтает за священника. Однако вот мать ее категорически против, она хоть и крещенный, но не очень верующий человек. Я как крестная мать, я ее всячески поддерживаю, говорю, что она на правильном пути, и чтобы она берегла себя духовно и телесно и так далее. И вот проблема в том заключается, что девушка, очень смиренная, очень послушная, против слова матери боится что-либо сказать и сделать. Вот какой вы ей совет дадите, батюшка?
У нас есть богословский институт, куда девушек принимают. И она там будет учиться 5 лет. Ей будет уже не 21, а 26. За это время там и жениха себе подберет, и уже будет такая, окрепнет, и уже поймет, что она взрослый человек, и уже будет сама решать свою судьбу. А родители бывают, даже вот в истории церкви много случаев, когда отец убивал свою дочь, когда она принимала христианство. Противоречия доходили до того, что... Конечно, неплохо, когда родители согласны, но когда родитель не христианской веры, то тогда... А раз она не хочет принципиально... чтобы дочка выходила замуж за человека, который собирается стать священником. И это говорит о том, что у нее нет веры-то христианской. У нее какая-то есть там, но это уже далеко не христианская. Поэтому тут она, девушка, совершенно свободна в этом. Просто сейчас она еще, бывает так, 21 год, еще совсем ребеночек. Она поучится, окрепнет. Повзрослеет еще. Значит, ей и замуж немножко рано, и не надо пока и спешить с этим делом.
Батюшка, спасибо большое. А если мать не благословляет, она же может благословение взять у священника своего, духовника, на поступление в учебное заведение?
А как раз на поступление надо благословение духовника, а не матери. Там не требуется благословение матери.
Там письменное благословение у духовника.
Да, письменное благословение у духовника. А никак не у матери. Спасибо. Мать тут вообще ни при чем.
Спаси Господи, батюшка.
Пожалуйста.
Благодарю вас.
Но с мамой конфликт будет.
А может, не будет.
Будем надеяться, что
мы же не знаем, природу ее такого противодействия.
Читая литературу о христианском воспитании детей, пришла к выводу, что в воспитании нужен только правильный родительский пример и больше ничего. Права ли я в этом?
Нет, конечно. Воспитание – целый комплекс. Родительский пример – вещь важная. Но нужно еще и научение, нужно еще организация воспитания. Нужна еще атмосфера в семье, строй семейной жизни.
Нужно... Это, наверное, как раз и как в пример входит.
родительский. Ну, если входит, тогда ладно. Но тут еще надо, ведь воспитание, ну, как садоводство, оно же предполагает, что не только, так сказать, хорошие семена и обрезка, а еще и борьба с вредителями и сорняками. Поэтому такие сорняки, может быть, и школа. Надо искать другую. И дворовые там ребята тоже, может быть. А может быть, и родственники. Нужно от них изолировать дитя, потому что они будут вести подрывную работу.
Нередко люди недоумевают. Благополучная, верующая, дружная семья. Нередко многодетная. И вдруг в ней один ребеночек, который идет вразрез всему.
А бывает так. И эта вещь бывает не от воспитания. Потому что народ давно заметил, в семье не без урода. Вот такой уродился.
Хотя пример для всех он был благой и правильный, его восприняли.
Ну
а
что
он,
ж.
А он нет.
Юлиан Отступник, император Рима, он воспитывался вообще в монастыре. А потом отрекся от Христа и попытался империю повернуть назад к язычеству. Разрушал храмы христианские, гнал христиан.
Примера не хватило.
Да. Так что человек, он всегда, несмотря на примеры, воспоминания, он выбрать может свой путь.
А что нужно, чтобы в человеке победило добро? Христианский путь.
Человек должен возлюбить Христа. А отец с матерью должны, вот, учитывая психофизические особенности своего дитяти, единственного или там, одиннадцатого. Сегодня ко мне вот два батюшки пришли, а один, который помоложе, говорит, мы одиннадцатого ждем. Тот подходящий, ему еще 40 лет нет, а уже 11-го ждет. И один может там как-то вот, надо к нему особый подход, надо это разглядеть, это большая ответственность. Вот, больше ему оказывать, может быть, любви. Ну вот, а так очень бывает, что совсем не все дети в конечном итоге следуют за Христом. И соблазнов в мире много. И совершенно какую-то стерильную устроить жизнь, это невозможно, к сожалению.
С одного подсолнуха берутся семена и сеются, а вырастает-то все разное. Как так-то?
Гена, брат.
У меня есть 12-летняя дочь. Уже несколько месяцев я замечаю в ней пристрастие к фильмам ужасов. Пыталась привлечь ее внимание к хорошим и добрым фильмам, но это оказалось бесполезно. Пробовали запрещать, но эффект оказался обратным. У нее возник еще больше интерес к этому. Как можно ее от этого отвратить? Что можно сделать?
Дело в том, что фильм ужасов, этой, от него возникает наркотическая зависимость. Потому что он вызывает в нашем организме такие химические реакции, похожие на то, что вызывает наркотик. Поэтому девочка ищет вот этого переживания от ужаса, потому что она испытывает некое сладострастие. Тут надо лечить уже. Это вид такой наркомании.
То есть это чуть ли не к наркологу надо, что ли, идти?
Я не знаю, но к психиатру, может быть, который знает наркологию. И вообще вот сам такой предмет, вот эти ужасы появились, это, ну, так же, как и многие вещи, как спайсы там, они создаются людьми, которые делают на других людях деньги. Вот. Ну, известно, наркотики, оружие и люди это самый дорогой товар. Поэтому, если ты сделаешь фильм ужасов, ты обязательно получишь деньги. Потому что многие люди на это подсаживаются как на наркотик. А для 12-летнего человека этот наркотик является тяжелым. Поэтому девочка оказалась наркозависимой, но наркоусловно, в кавычках, вот от тех доз, которые выделяются в ее организме через железы внутренней секреции, как реакция на эти ужасы. И она уже начинает их искать, и если ее этого лишить, будет ломка, абстиненция, выражаясь по-латыни. Абсолютно натурально.
То есть этот процесс будет такой болезненный, возможно, долгий?
Не знаю. Просто я не являюсь специалистом.
Но помочь можно. То есть это не то, что вот уже...
Во всяком случае, надо пытаться.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Также вот рок-музыка. Вот что делается с молодежью на рок-концертах? Ну, они же беснуются натурально. Потому что они от этого ритма, которого сопровождается вся эта музыка, человек приходит в определенное состояние. Наркотическое. И вот поэтому тем, кто занимается роком, ему обеспечен денежный успех. А все остальное, там вот то, что там текст, там один за свободу, другой там перемен. Это уже никак не важно. Главное, вот этот ритм. И человек уже входит в определенное состояние и готов. Ему кажется, что ему музыка нравится, а на самом деле он просто уже торчит, выражаясь молодежным языком.
Есть вопрос у нас.
Алло, слушаем вас.
Алло, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела вас спросить. Вот недавно я попала в такую неприятную ситуацию. Слышала от одноклассницы своего 10-летнего сына не очень приятную такую нецензурную брань. И как вот я должна правильно поступить? Нужно ли поговорить с родителями или не нужно? Или с девочкой?
Как обязательно, да.
А это не ябедничество какое-то получится.
Ну, хорошо. Давайте ситуацию усугубим. Вы обнаружили в интернете ролик, в котором некоторые ребята-старшеклассники из вашей школы, один держит вашего сына за руки, а другой вкалывает ему в вену наркотик.
Угу.
И вот сообщить в милицию, это будет ябедничество?
Понятно.
Мамаша, что вы городите какую-то чушь? Пожалейте сынка-то.
Спасибо, батюшка.
И девочку, кстати, тоже.
Спасибо.
Пожалуйста.
До свидания.
Во время богослужения в храме, особенно на акафистах, часто можно слышать, как поют прихожане. Часто громко и очень фальшиво. Тяжело воспринимать такое пение. Пыталась сделать вежливое замечание, но ответили, что в других храмах поют, и в интернете написано, что можно. Как бороться с такими певчими?
Никак.
То есть это невозможно или не нужно?
Ну как, зачем обязательно вот бороться? Сел на метро и поехал в храм, где там по-другому. Вот и все. Что там бороться-то? Все какую-то борьбу устраивает. И из-за чего? У человека душа поет. Ну, ведь это известно. Чем меньше слух, тем громче поет. У нас тоже на Пасху, на Рождество приходит одна девчонка, вот сейчас вспомню, Оля ее зовут, она вопит на весь храм, как иерихонская труба. Причем всегда на полтона ниже. То есть получается, как будто болгаркой по спине. Ну, все думаешь, когда же кончится символ веры, чтобы ее этот иерихонскую трубу не слушать, потому что страшно, что у храма стены падут. Вокруг нее сразу образуется пустое пространство, люди отходят. Вот она с упорством, достойным лучшего применения, орет. Ты знаешь, о ком речь. Ну вот, фамилию не буду называть. Вот. Ну что, терпим, не выгоняем. Может, в надежде, что вдруг что-то души коснется.
То есть здесь лучше потерпеть, ну, отойдя на несколько шагов.
Ну вот, понимаешь, вот есть люди глухие. Они всегда орут.
Ну, правильно, себя человек не слышит.
Не слышит, ему кажется, вот...
Что все нормально.
О, вчера на Радоне же ты был в наушниках и как закричал, потому что ты совершенно по-другому.
Ну, когда в наушниках
шум. Ну, да, да, ты и должен был перекричать то, что тебе шло в наушники. А мы-то не слышим, что там. Для нас все нормально. Вот такой процесс... А люди пожилые, часто у них слух понижается. Ну, что делать? Чем бороться? Можно посмиряться. Храмов сейчас везде много. Дальше будет еще больше. Слава тебе, Господи. Всегда можно выбрать.
Ну, вот патриарх призывает нас как-то благословлять такое народное пение, не мешать ему, наоборот, его как-то... Людей
просто
призывать.
Конечно, потихонечку, если мы вернемся опять, ну, к старой практике нашей церковной, то когда будут все петь, то все-таки людей со слухом их больше.
Ну а те, кто без слуха, подстроятся?
Нет, они их не смогут перекричать.
Нет, когда в большом хоре кто-то фальшивит, его не очень слышно.
Да.
Когда хор маленький.
Да, когда маленький, да. Когда все будут петь, то... Потому что я много слышал хоров таких народных, но никогда так особо не слышал, чтобы вот, фальшь она была так сильно слышна. Там какие-то другие механизмы получаются.
Перед исповедью произносится: «Аще, что скрыешь и от меня, сугубый грех иметь будешь». Значит ли это, что человек, полностью оставив свой грех, но не исповедав его, не получает прощения, и с каждой исповедью грех усугубляется?
Я уж не знаю там про геометрическую прогрессию. Тут, скорее всего, имеется в виду сугубый – это такая, ну, как бы, гипербола такая. Но речь идет только о том грехе, когда человек сознательно утаивает.
Ну, человек раскаялся, но стыдно ему исповедовать его. Он от него уже давно отказался, он уже тысячу раз о нем пожалел. Но вот произнести вслух перед священником этот грех...
Не может произнести, напиши на бумажке. Батюшка, почитайте вечером дома.
Не при мне, да?
Ну да. А то умру со стыда. Священник сразу поймет, о чем речь.
От волнения на исповеди то, что говорил священник, помню только частично. Допустимо ли записывать исповедь у священника на диктофон, чтобы потом послушать?
Ну, вы спросите у священника. Все, если он не против, записывайте, а если против?
А то иногда хочется вспомнить, что ж там батюшка сказал-то. От волнения все забыл.
Ну...
В Евангелии есть места, где говорится, что когда Иисус изгонял беса из человека, тот громко заявлял, что знает, что Иисус – Сын Божий. А для чего надо было бесу такие делать заявления?
От боли. Он к нему таким образом взывал, потому что он, бес, испытывал мучения. И говорит, ты сын Божий, ты должен быть милосердным. Зачем ты нас мучаешь?
Спасибо, батюшка, за ответы. Пора нам прощаться.
Да. Всего доброго, до свидания. Будем живы, здоровы, до следующего воскресенья.
Спасибо вам, всего доброго.